Глава 9. Ангелочек. «Дамы и господа!» — привычно зарычал Фрэнк свою фирменную фразу. Зал привычно ответил ему диким ревом. «Добро пожаловать на первый четвертьфинал смертельной схватки!» Вспыхнуло пламя. Облизав черный драконий череп, заиграла оглушающая тяжелая музыка. Два разноцветных прожектора осветили противоположные концы ринга. «Все не могло! Наш старый добрый знакомый из ржавой лиги!» Шоумен, сверкающим алмазными костюмами, указал на худощавого ночного эльфа с завязанными черным шарфом глазами, который ловко выпрыгнул на арену тройным сальто. «Четыре победы! 6 поражений! 1 ничья!» Эльф крутился на месте и наносил стремительные удары по воздуху разнообразными приемами боевых искусств. То ли демонстрировал восторженной публике свои умения, то ли из-за слепоты считал, что где-то рядом уже находится враг. «Встречайте! Фиолетовый упырь!» Слепец добил воображаемого противника и начал выбрасывать вперед руки с вытянутыми указательными пальцами, словно обвиняя проигравшего в излишней слабости. Правое, левое, правое. При каждом движении беснующийся зал скандировал хорошо знакомый лозунг: «Ты не готов!» «А в красном углу наш многообещающий новичок из бронзовой лиги!» Сидевшие в проходах между зрительными рядами многочисленные собаки, шакалы и гиены приветственно залаяли, затявкали и завыли, когда на ринг выбежал накачанный пятнистый гнол, держащий в зубах огромную кость. 3 победы и 0 поражений, 2 ничьих. Тузик-дробитель! Пес вытащил кость изо рта, размахнулся ею словно двуручным молотом и попробовал напасть на Фрэнка. Но ведущий схватился одной рукой за висевший на проводе микрофон и был моментально вытянут наверх. Те же механизмы, что наматывали медный трос, опускали на арену прочную стальную клетку. «Да начнется смертельная схватка!» прокричал взмывший к потолку шоумен. По мостикам он ловко пробежал на вип-балкончик, где уже сидел Белый Орел, хозяин заведения, и его сегодняшний гость. «Да это же ар...» — изумился Фрэнк, уставившись на источающие смертельным холодом темные доспехи, украшенные черепами. «Тихо!» Закутанная в белый плащ фигура с железной орлиной головой предостерегающе подняла руку. «Все известные личности должны называться здесь псевдонимами, а не настоящими именами. Кстати... «Ну так как, ты уже выбрал себе?» — повернулся он к гостю. «Король Бич!» — ответил Артас. Даже сквозь маску можно было почувствовать неодобрение хозяина. «Долго думал, да?» — ядовито осведомился он. Повелитель нежити лишь пожал плечами. «Ну а что, созвучное, да и название плеть немного обыгрывается. И уж всяко это лучше, чем фиолетовый упырь!» Артас посмотрел на гнола, который нещадно колотил своего противника костью, доказывая, что даже самая простая дубина намного эффективнее любых боевых искусств и хитрых рукопашных приемов. Сидевший внизу на общей трибуне человек в потрепанной широкополой шляпе гневно сжал кулаки. Молодая красивая спутница заметила перемену в его настроении и удивленно спросила. «В чем дело, Харрисон? Ты так сильно болеешь за эльфа?»
«Да при чем тут он?» — нервно дернул плечами археолог. «У собаки в руках настоящая берцовая кость тиранозавра. Ценный музейный экспонат. Клянусь, если она его сломает, я лично забью ее стулом, когда поднимется клетка!»
Фиолетовый упырь приобретал все более подходящий своему прозвищу оттенок, покрываясь многочисленными синяками. Наблюдающие за избиением гуманоиды бесновались и рвали на себе и на соседях волосы. Собаки радостно лаяли и прыгали. Огромный антропоморфный волк в черном цилиндре устроил настоящее чирлидинг-данс-шоу, яростно размахивая помпонами в передних лапах. Маленькая девочка в третьем ряду заразилась общим настроением, вошла в раж и стала со всей силы пинать ногами кресло перед собой. Сидящий там одноглазый капитан пиратов сердито оглянулся.
«А ну прекрати, хулиганка! Мамаша, а вы что смотрите? Немедленно приструните ее!»
«Пристрелите ее!»
— каркнул попугай на украшенном золотой бахромой эполете. Молодая женщина покраснела и принялась уговаривать свою чадо. «Анжелина, перестань! Бить дядю нехорошо!»
«Бить хорошо!»
Девочка злобно уставилась в лицо пирату, а потом схватила игрушечного механического пони и стала колотить им капитана по голове, тоненьким голосом выкрикивая фразу, которую выучила за сегодня.
«Сдохни, тварь! Бунт на корабле!
Обрадовался попугай и тоже стал клевать своего хозяина. Услышав слово «бунт», пираты повскакивали со своих мест, вытащили мушкеты и принялись палить друг в друга. Гнолл занес свое оружие для последнего удара, но валяющийся на полу эльф вдруг исчез. Пес удивленно взвыл, выронил кость и испуганно отступил на пару шагов.
«В чем дело?»
Белый орел даже перегнулся через перила балкончика, чтобы разглядеть происходящее получше.
«Его что, распылило на атомы?»
«Невидимость», — откликнулся король Бич. «Я когда-то сражался с ним, он постоянно так делал». Фиолетовая фигура вынырнула из теней и вонзила пальцы в грудную клетку тузика. Гнолл задрожал, когда из него стали вытекать ядовито-зеленые потоки энергии. Собаки, гиены и шакалы на трибунах жалобно завыли. Волк съел один из своих помпонов.
«Твоя душа станет моей!»
— зловеще прошептал слепец.
«Это вообще по правилам?»
— усомнился Фрэнк и торопливо стал перелистывать свои бумаги. «Первое правило бойцовского клуба — никому не рассказывать о бойцовском клубе. Второе правило бойцовского клуба — никому не рассказывать о бойцовском клубе». Запретов на черную магию не было. Все пункты так или иначе призывали держать существование этого места в строжайшей тайне. Судя по забитому многотысячной толпой залу, не очень эффективно. Эльф продолжал творить свое жуткое заклинание, но что-то было не так. Его раны не затягивались, а дробитель по-прежнему оставался массивным и накачанным, хотя уже должен был превратиться в иссушенную мумию.
«У этих псин нет души», — усмехнулся Артас. «Против них такая техника бессильна».
Наконец, это дошло и до самого Гнолла.
«Ну и что ты будешь делать? Сейчас! Тяв-тяв, ушастик!»
— ехидно гавкнул он. Эльф пожал плечами, схватил с пола берцовую кость тираннозавра и нанес мощнейший удар. Раздался оглушительный треск. Тузик отлетел на другой конец арены, ударился о клетку, сполз на пол и затих.
«Твоя подготовка оставляет желать лучшего!» — пробормотал слепец и отбросил обломки треснувшего оружия.
Орел и король Бич закрыли уши ладонями, а Фрэнк снова заорал в микрофон.
«Итак, у нас победитель! Фиолетовый упырь! И он проходит в полуфинал!»
Заскрипели шестеренки. Клетка стала подниматься. Шестеро стражников с трудом выносили с арены тяжеленного дробителя.
«Не хочу снова в штормградскую тюрьму!» — жалобно скулил тот. «Меня там тяф-тяф обижают!»
Упырь победно воздел к потолку ладони и повернулся к рукоплещущим трибунам. Из-за слепоты он не видел, что на него в красивом прыжке уже летит археолог, замахивающийся стулом. «Ну как, Анжелина, тебе понравилось представление?» — поинтересовалась женщина, аккуратно перешагивая через тела пиратов и ведя дочурку за руку. Трясущая ножка механического пони, девочка радостно заулыбалась.
«Великолепно, мамочка! Это было просто супер круто! А папочка мне подарит новую лошадку, а то моя совсем сломалась!»
«Конечно! Ведь сегодня твой день рождения, кстати! Никому не говори об этом месте, ладно?»
«Даже папочке!»
— расстроилась малышка. «Особенно ему! Он ведь капитан стражников, иногда общается с королем. Если Вариан Рин узнает о бойцовском клубе, он очень разозлится и закроет его».
«Вариан Рин, бешеный кретин!»
Громко и радостно крикнула Анжелина свой любимый стишок, которому научил ее отец. Голова белого орла резко дернулась и принялась высматривать что-то внизу. Женщина снова покраснела и поспешно вывела девочку к лифтам. Скрепик блаженно закрыл глаза и опустил голову на газетку. Ему предстояла первая ночь в Азероте, и он мог только гадать, какие волшебные сны. Кто-то больно пнул его в бок.
«Ну чего еще?»
— раздраженно воскликнул жеребчик. «Дайте уж поспать, наконец!»
«Проснись и пой, лошек!» — радостно заорал Джек. «Утро на дворе!»
«Какое еще утро?»
— взвизгнул единорог, приподнимаясь на газетке. «Я только-только лег и даже глаза закрыть не успел. Ваши розыгрыши мне совсем доста!»
Бурдюк зевнул, отошел от окна, и в комнату ворвались ослепляющие солнечные лучи.
Скрепик чуть не заскулил от отчаяния. «Как же так? Я ведь совсем не отдохнул и не поспал!»
Себастьян ехидно ухмыльнулся. «Как сказала Алекстраза Изари, ну ты и Соня! Тебя даже вчерашний катаклизм не разбудил!» Единорожек попытался снова растянуться на газетке, но неумолимые стражники схватили его за уши и выволокли в коридор.
«Нам надо немедленно идти на соединение с капитаном Шеппелем и остальным отрядом, а потом срочно выступать на север», — деловито напомнил Сеп.
Только сильный голод в ноющем желудке говорил упирающемуся скрепику, что, возможно, действительно прошло несколько часов с прошлого вечера.
«Ну мы хотя бы поедим, а?»
«Завтрак ты проспал!» — заулыбался потрошитель.
«Ты сопел так сладко, что нам было жалко тебя будить!»
Пони разрыдался. Связка чеснока с его шеи оказалась жутко горькой и жгучей на вкус.
Выйдя на улицу, эквестрианец почувствовал, что сюда он уже никогда больше не вернется. Обернувшись, он принялся в последний раз внимательно разглядывать замок, восхищенно запоминая каждую детальку и восторженно причмокивая.
«Ну, и как тебе крепость Штормграда?» — гордо поинтересовался Себастьян.
Поник повернул к солдату радостно сияющие глаза.
«Жалкое подобие дворца Селестии в Кантерлоте!»
— искренне улыбаясь, признался он. Себ скрипнул зубами и промолчал. На площадку у дверей вышел невыспавшийся король и принялся подавать им ободряющие напутственные знаки.
«Будьте трижды крепки, как мой кулак! Мои глаза, твои глаза! Пой, как соловей!»
— с легкостью расшифровал скрепик угрожающие жесты человека и прощально помахал ему языком. Лицо Вариана потемнело от гнева, но он не смог сразу решить, по какой лестнице сбежать вниз, так что через некоторое время просто сплюнул и скрылся внутри. Единорог перевел взгляд на крышу, где за белокаменными бойницами прохаживались гвардейцы. Вспомнив, как они гонялись за ним по ковровой дорожке и что в итоге все обошлось и закончилось благополучно, жеребчик усмехнулся, повернулся к ним задом и завилял крупом. Гуманоиды равнодушно посмотрели на дразнящуюся лошадку, а из окна четвертого этажа с голодным воем выпал и разбился антропоморфный волк. Скрепик поспешно бросился догонять свой отряд. Спустя некоторое время пони заподозрил, что его снова разыгрывают.
«Мы же идем на север!» — возмущенно выкрикнул он. «Я изучал географию и ориентирование на местности по фанфикам про попаданцев и прекрасно знаю, что именно на северной стороне растет мох на деревьях!»
Себастьян растерянно посмотрел на замшелое бревно, которое несли по улице двое рабочих. «Ну да, мы идем на север, и что? Там цель нашего похода».
«Но ведь единственные ворота из Штормграда находятся на юге!»
«Ха, ты про это! Не волнуйся, скоро сам все увидишь и поймешь!»
Прозвучал невидимый гонг, и скрепик пошатнулся от временного головокружения и дезориентации. Их маленькая группа распалась, но теперь единорог уже чувствовал себя частью гораздо большего отряда. Он был в рейде! Около 40 до зубов вооруженных стражников шагали рядом с ним или проходили по соседним улицам. Единорог испытывал необычайный прилив гордости и храбрости. Разве могла быть в Азероте хоть какая-то сила, способная остановить их? Через несколько секунд к ощущениям добавился еще и выброс адреналина, когда ему на спину с диким визгом свалилось маленькое существо и вонзило в шкуру острые когти. Скрепик завизжал в ответ и начал бешено прыгать, крутиться и легаться, пытаясь сбросить цепкого хищника.
«Убейте его! Убейте его немедленно! Пожалуйста!»
Отчаянно умолял он растерянных солдат, выхвативших оружие, но не решающихся приблизиться к вихрю из копыт.
«Лошадка! Говорящая лошадка!»
— орал тоненький голосок прямо в ухо. Капитан Шеппель в сияющих латах растолкал стражников и встревоженно всплеснул руками.
«Анжелина, немедленно шлезай! Он же был на аудиенции у короля, так что теперь может быть жаразным!»
Единорог почувствовал, что вместо Анжелины с него вот-вот слезет скальп. Мотая головой, он заграцевал рядом с бурдюком, но тот лишь умилялся при виде девочки, играющей с собачкой.
«Ты врал мне все эти годы, папочка!» — писклявый голосок звенел от ярости. «Говорящие лошадки все-таки существуют!»
Пони не выдержал, упал на бок и покатился по мостовой, пытаясь раздавить маленькую тварь. Девочка быстро и ловко перебирала ножками, танцуя на нем, словно пандарен-пивовар на бочонке, всегда успевая оставаться наверху.
«Мне не нужны больше твои дурацкие механические куклы, Атхас-гном! Я хочу именно эту, живую!»
Напрасно набивший кучу шишек скрепик врезался в оградку канала и теперь устало лежал на животе, хрипя и роняя пену изо рта, в ужасе поводя вытаращенными красными глазами. Безжалостные когти снова впились ему в спину.
«Он тошно бешеный!» —
плаксиво стонал лысый капитан. «Жёлаться! Шлез с него не сейчас же!»
«Нет, это мой подарок на день рождения!»
Маленькие пальчики схватили рог эквестрианца и попытались выдернуть из черепа.
«А это что? Оно выкручивается?»
Раздался скрип, и на роге скрепика добавилась завитушка. Отчаянно взвыв, он вскочил и ринулся с моста в глубокий мутный канал. Через несколько секунд на поверхности воды показались две отфыркивающихся и отплевывающихся головы в нескольких метрах друг от друга.
«Дошенька, ты же умеешь плавать?»
— встревоженно кричал Шепель, бегая вдоль перил. Он был в только что начищенных парадных латах, потому не мог прыгнуть на помощь своему чаду. Девочка обернулась, сдула с лица налипшую челку, заметила скрепика неподалеку и мощными грибками стремительно рванула к нему. Единорог взвыл и стал улепетывать, плывя по собачьей. Слишком медленно. «Спасите его!» — приказал Себастьян. Несколько стражников метнули копья. Они вонзились в песчаное дно, перегородив канал импровизированным частоколом. Анжелина закричала от досады, бессильно наблюдая за ускользающей добычей, и принялась яростно грызть древко одного из копий. Солдаты помогли безумно озирающемуся и отбрыкивающемуся понику выбраться из канала, надели на него шоры и поспешно увели прочь дрожащую от шока и пережитого ужаса лошадку. «Полно, успокойся, теперь все будет хорошо», — похлопал по мокрой серой шерстке Джек.
«Ох, проклятие! Что там еще?»
— взвизгнул жеребчик. «Я оставил свою удочку и ведро с крабами у воды».
«Можешь забыть про них», — мрачно ответил Себастьян. «Не останавливаемся».
Разъяренные крики капитанской дочки затихли вдали, когда отряд торопливо ввалился в квартал дворфов.
«Немедленно уберите мосты! Отрежьте этот сектор от остального города!» — крикнул Себастьян.
«Ишь, раскомандовался тот!» — презрительно фыркнул дворф-охранник.
Если бы приказ исходил от лысого офицера в позолоченных латах, он бы еще подумал, а тут простой стражник.
«Сюда идет сборщик налогов!» — нашелся Джек.
Тут же заскрежетали огромные шестеренки, и целые блоки мостовой погрузились в кипящую воду. Мост, по которому только что пробежал отряд 40 человек, исчез, и на его месте теперь бурлила вода, и оседали брызги и туман, полностью скрывшие противоположный берег.
«Уф, кажется, оторвались!»
— облегченно улыбнулся Шеппель.
«Разве ты не хотел остаться на день рождения своей дочери?»
— удивился Бурдюк, не понимающий, как можно отказываться от праздничной трапезы.
«Да я лучше сдохну в битве с шорками!» — хрипло засмеялся капитан,
но вдруг уставился на рыболовный крючок, звякнувший о его сапог.
«А это что?»
Первый рывок лески с противоположного берега бросил его на землю. Он поднял голову, изумленно и обреченно посмотрев на застывших в ужасе солдат и единорога, не торопящихся протянуть ему руку или копыта помощи. Доспехи и металлические перчатки высекли искры из камней брусчатки, когда второй рывок подтащил его к самому краю канала. Держась из последних сил локтями и подбородком, Шепель вытаращил глаза и прохрипел: «Бегите, глупцы!» После третьего рывка он исчез в тумане с тихим всплеском. Со словами «Дубина, он пожертвовал собой, чтобы ты мог спастись!» Джек и Себастьян приготовились схватить рыдающего жеребчика, который попытается броситься к месту гибели офицера.
«Во, теперь ключик точно мой!»
— облегченно подумал скрепик, развернулся и поскакал вглубь квартала. На другом берегу Анжелина изо всех сил упиралась в воткнутую в землю удочку и разочарованно разглядывала висевшего перед ней вверх ногами капитана.
«Ты не пони!»
«Нет», — согласился покачивающийся на тонкой леске Шепель,
— «я твой отец!»
Девочка снова подозрительно уставилась ему в лицо, пытаясь найти знакомые черты.
«Да врешь ты все!» — возмущенно завизжала она. «У моего папочки на голове снизу борода, а сверху лысина, а у тебя наоборот!»
Скинув в канал удочку с капитаном, ангелочек сердито нахмурилась и задумалась. До этого она ни разу в жизни не сталкивалась с явным поражением. Вот и сейчас ее маленький мозг просто отказывался признать битву проигранной.
«Если жердача кажется слишком сложной, надо разбить ее на несколько маленьких жердашек!»
— вспомнила она слова своего отца. Кстати, где он? Это оказалось довольно легко. Всего за полминуты цепочка из простых инструкций протянулась от конечной цели до нынешнего момента.
Помять лошадку, убрать спутников, нанять головорезов.
Оставалась лишь проблема с самым первым шагом.
«В чем дело? Почему квартал заблокирован? Опять налоги хотели собрать?»
Послышался сзади нее голосок гнома, в тумане решившего, что он обращается к своему сородичу. Анжелина обернулась, и техник осознал свою ошибку, увидев, что это всего лишь человеческий ребенок.
«Что это?»
— требовательно спросила та, тыча пальцем в механизм на его груди.
«Бомба!»
— отмахнулся гном и шагнул дальше, собираясь найти кого-нибудь взрослого, кто пояснил бы, как теперь пройти в квартал дворфов. Тоненькие пальчики впились в его лицо. Конец 9 главы. Полезный совет. Монстры, отмеченные значком золотого дракона, называются элитными. Они намного сильнее, живучее и опаснее обычных мобов.